Глава 31. Ящик для ножей. На расстоянии 30 метров под гондолой Дженни Ганнивер проносилось блестящее, как стекло, море с белыми пятнами дрейфующих льдин. Один раз сделали остановку в крошечном плавучем городе снегоходов и купили топливо на последние остатки пенни-ройловских саверенов. Потом полетели дальше на северо-запад. Льдины становились все крупнее, промежутки между ними все уже, скопления льда образовывали огромные неровные поля, и в конце концов море покрылось сплошной белой броней. Том и Эстер грызли зачерствевшие бисквиты, пили кофе и почти не спали, потому что сталкер являлся им в кошмарных снах. Ночами они сидели в рубке и понемногу обрывками рассказывали друг другу о том, что с ними произошло с тех пор, как они расстались. Они не говорили о бегстве Эстер из Анкориджа и о его причинах. Ни разу не заговаривали об этом с той ночи, когда лежали, тесно обнявшись, дрожа и задыхаясь на жесткой палубе, и Эстер сказала очень тихо.
«Я должна тебе кое-что объяснить. После того, как я увидела вас тогда, я сделала ужасную вещь».
«Ты расстроилась и улетела», — сказал Том, неправильно поняв ее слова. Он был ужасно рад, что она снова с ним, и боялся новой ссоры, поэтому старался говорить так, будто все это мелочи, которые легко простить. Эстер покачала головой.
«Я не о том».
Но она так и не смогла объяснить. Вот они и летели в молчании, день за днем, над неровным, застывшим морем и промерзшей землей. В конце концов Том сказал. «Я тогда не нарочно, с Фрейей. Когда мы вернемся в Анкоридж, все будет по-другому, обещаю. Мы просто предупредим их про Архангельск, наберем топливо и снова отчалим. Полетим на 100 островов или еще куда-нибудь. Только ты и я, как раньше». Эстер покачала головой.
«Слишком опасно, Том. Война приближается. Может, не в этом году и не в следующем, но скоро она придет, и уже поздно что-то делать по этому поводу. А в Лиге до сих пор считают, что мы сожгли их Северный воздушный флот, и зеленая гроза будет нас винить за побоище на разбойничьем насесте, и этот сталкер не всегда будет рядом, чтобы нас защитить».
«Куда же нам деваться?»
«В Анкоридж», — ответила Эстер. «Мы разыщем для него безопасное место и затаимся на несколько лет. А там, может быть...»
Но Эстер знала, даже если город удастся спасти, для нее в нем места нет. Она оставит Тома в безопасности с Фрейей, а сама полетит дальше одна. В Анкоридже живут добрые, мирные, хорошие люди. Дочери Валентайна там не место. Ночью в небе колыхалось северное сияние. Том взглянул через разрыв между облаками и увидел, что по льду тянется гигантский шрам. Сотни глубоких параллельных рытвин, которые с восточной стороны уходят к горам, а на западе растворяются в темной пустоте. «Следы города!» — закричал он, спешно разбудив Эстер.
«Архангельск», — сказала Эстер.
От страха ее затошнило. Широкая колея города хищника напоминала ей о том, какой он огромный. Разве может она остановить такую громадину? Дженни Ганнивер повернула вслед за Архангельском. Через час Том поймал по радио хриплое завывание его маяка, и скоро они увидели далеко впереди мерцающие в тумане огни города хищника. Мегаполис двигался на малой скорости, выпустив перед собой целую шеренгу разведывательных саней и беспилотных пригородов для испытания прочности льда. Над городом висели воздушные корабли, в основном торговцы. Они покидали гавань и уходили на восток, не желая ехать вместе с Архангельском в неведомую даль, не обозначенную ни на каких картах. Том хотел заговорить с ними, но Эстер не позволила.
«Кораблям, которые ведут дела с Архангельском, нельзя доверять», — сказала она.
Эстер боялась, как бы кто-нибудь из торговцев не узнал ее и не рассказал Тому, что она сделала.
«Давай лучше сдвинемся в сторонку и прибавим хода».
Они сдвинулись в сторонку и прибавили хода, и скоро начавшийся снегопад заслонил от них огни Архангельска. Но едва только начал затихать архангельский радиомаяк, как ему на смену зазвучал другой. Вначале еле слышный, но постепенно он становился громче и шел откуда-то спереди. Том и Эстер вглядывались в темноту. Оболочка баллона гудела под ударами ветра, снежинки били в стекло иллюминатора. Далеко-далеко показалось скопление огоньков, и над треском радиопомех выплыла долгая, печальная нота маяка, тоскливая, словно волчий вой.
«Это Анкоридж. Он не двигается. Тут что-то не то».
«Мы опоздали!» — закричал Том. «Разве ты не помнишь, когда Архангельск собирается съесть какой-нибудь город, он высылает вперед охотников. Ими командует тот мерзавец, которого мы встретили в воздушной гавани. Он заставляет город повернуть назад и загоняет его прямо в челюсти Архангельску. Надо возвращаться. Если мы приземлимся в Анкоридже, охотники задержат нас, и когда подоспеет Архангельск, нас съедят вместе с городом».
«Нет», — сказала Эстер, — «нужно приземлиться, нужно что-то делать».
Ей до смерти хотелось объяснить, почему это так важно для нее. Она знала, что будет сражаться с охотниками, чтобы искупить свою вину, и, скорее всего, погибнет. Хотелось рассказать Тому про свою сделку с Масгардом, и чтобы Том простил ее. А вдруг он не сможет простить? Вдруг он просто ужаснется и оттолкнет ее? Слова просились на язык, но она не осмелилась выпустить их наружу. Том выключил двигатели, и ветер беззвучно понес Дженни к Анкориджу. Тома растрогала неожиданная забота Эстер о ледовом городе. Только теперь, увидев его снова, Том понял, как скучал по нему. Его глаза наполнились слезами. Огни рулевой рубки и зимнего дворца расплылись светящейся паутинкой. «Иллюминация, как на Рождество Квирка».
«Это чтобы Архангельск издали их заметил», — сказала Эстер. «Наверное, Масгард и его охотники остановили двигатели, включили все огни и радиомаяк. Скорее всего, они сейчас сидят во дворце, дожидаются, когда подъедет их мегаполис».
«А Фрейя?» — спросил Том. «Что с людьми?» Эстер ничего не могла на это ответить. Воздушная гавань выглядела необычно светлой и приветливой, но садиться там нечего было и думать. Эстер притушила ходовые огни Дженни и уступила место пилота Тому. Ему это лучше удавалось. Он заставил Дженни спуститься так низко, что ее гондола чуть ли не скребла по льду, и вдруг резко рванул ее вверх, проскочив через узкую щель между двумя складами по левому борту нижней палубы. Магнитные захваты щелкнули ужасно громко, но никто не прибежал посмотреть, что случилось. Когда Эстер и Том рискнули выглянуть наружу, на занесенных снегом улицах никого не было видно. Они тихо спустились на причал, не разговаривая между собой, погрузившись каждый в свои воспоминания об этом городе. Турбулентность ясного неба стояла ближе к середине гавани. На оболочке баллона полыхал красный волк, символ Архангельска. Рядом с кораблем стоял часовой, закутанный в меха. За окнами гондолы горел свет, и двигались люди. Том посмотрел на Эстер.
«Что теперь?»
Она неуверенно покачала головой и повела Тома в густую тень за топливными цистернами. Они прошли через черный ход в дом начальника порта. Здесь было темно, только портовые фонари чуть светили сквозь морозные стекла. Как будто смерч прошел по когда-то чистенькой кухне и гостиной, вдребезги разбил коллекцию сувенирных тарелок, переколотил глиняную посуду, сбросил с домашнего алтаря фотографии детей аакиуков. Старинное ружье для охоты на волков исчезло со стены, и печка давно остыла. Эстер, давя ногами осколки улыбающихся Расмуссенов, прошла к буфету и выдвинула ящик для ножей. У нее за спиной скрипнула ступенька. Том, который стоял ближе к лестнице, обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть серую кляксу лица, выглядывающего через перила. Лицо тут же исчезло, и кто-то побежал на второй этаж. Том вскрикнул от удивления и немедленно зажал себе рот рукой, вспомнив о часовом на пристани. Эстер грубо оттолкнула его и бросилась на лестницу. В ее руке тускло блеснул самый острый из кухонных ножей миссис Аакиу. В полосатой тени за перилами началась возня. Чей-то голос простонал.
«Сжальтесь! Пощадите!»
Послышались глухие удары, как бывает, когда тяжелое тело тащат за ноги вниз по лестнице. Эстер выпрямилась, тяжело дыша и держа нож наготове. Том посмотрел на ее пленника. Это был Пенниройл. Грязный, растрепанный, заросший седой щетиной, путешественник, казалось, постарел лет на 10 с тех пор, как они расстались. Можно подумать, время в Анкоридже летело быстрее, чем за его пределами. Пенниройл тихонько поскуливал, бегая взглядом по их лицам.
«Том? Эстер? Боги и богини! А я думал, опять проклятые охотники! Как вы здесь оказались? Дженни у вас? О, хвала небесам! Нужно улетать как можно скорее!»
«Профессор, что здесь произошло?» — спросил Том. «Где все?» Пенни Ройл, опасливо косясь на нож в руке Эстер, уселся поудобнее, прислонился спиной к столбику перил.
«Архангельские охотники, Том. Воздушные хулиганы под предводительством этого негодяя Масгарда. Явились сюда 10 часов назад, разбили нам ведущее колесо и захватили город».
«Убитые есть?» — спросила Эстер.
Пенни Ройл покачал головой.
«По-моему, нет. Они хотели сохранить людей в хорошем состоянии для своих проклятых рабских бараков. Просто согнали всех в Зимний дворец и держат там под стражей, пока не подъедет Архангельск. Несколько храбрецов из мастерских Скобиоза попытались сопротивляться. Их довольно жестко побили, но больше, кажется, никто не пострадал».
«А вы?»
Эстер уставилась на него взглядом медузы Горгоны.
«Почему вас не посадили под замок вместе со всеми?»
Пенни Ройл бледно улыбнулся.
«Ах, мисс Шоу, вы же знаете девиз Пенни Ройлов. Когда начинается заварушка, умные прячутся под столами и диванами. Когда они высадились, я как раз находился в гавани. Со свойственной мне быстротой соображения я нырнул сюда и забрался под кровать. Там и сидел, пока все не кончилось. Я, конечно, подумывал явиться к молодому Масгарду и потребовать деньги за находку, но, честно говоря, он не внушает мне доверия, так что я предпочел затаиться».
«Какие еще деньги за находку?» — спросил Том.
Пенни Ройл попытался прикрыть смущение своей прежней лукавой улыбкой.
«Видишь ли, Том, кажется, это я навел на город охотников».
Эстер вдруг начала смеяться. Том не мог понять, с чего это она.
«Я всего лишь пару раз посылал в эфир безобидные сигналы бедствия», — жалобно объяснил путешественник. «Мне и в голову не приходило, что их услышат в Архангельске. Слыханное ли дело, чтобы радиосигнал добирался так далеко? Видимо, какие-то причуды полярной атмосферы. Во всяком случае, мне это не принесло никакой пользы, как видите. Я просидел тут не знаю сколько часов. Все надеялся пробраться на корабль охотников и удрать. Но там стоит на страже здоровенный мерзкий громила, и внутри еще парочка».
«Мы видели», — сказал Том.
Путешественник вдруг просветлел.
«Ну, теперь это уже не важно, правда? Вы вернулись, и Дженни Ганнивер тоже здесь. Когда отправляемся?»
«Никуда мы не отправляемся», — сказала Эстер.
Том оглянулся на нее. Его все еще тревожили ее слова о том, чтобы сразиться с охотниками. Эстер торопливо продолжила.
«Как мы можем улететь? Мы стольким обязаны Акиукам и Фрейе и всем. Мы должны их спасти».
Оставив профессора с Томом в растерянности, она подошла к кухонному окну и выглянула сквозь разукрашенное инеем стекло. Снежинки бестолково кружились в конусах света под фонарями в гавани. Эстер представила себе, как часовые удобно расположились в дирижабле. Их товарищ на пристани топает ногами, чтобы согреться. Другие охотники греются в Зимнем дворце, разоряя винный погреб Расмуссенов. Они уверены в себе, расслабились и не ожидают никаких неприятностей. Валентайн справился бы с ними, шутя. Если она получила от него в наследство достаточно силы, хитрости и жестокости, может быть, она тоже справится? «Эстер». У нее за спиной стоял Том, напуганный ее ледяным молчанием. Обычно это он, не раздумывая, кидался на помощь беспомощным жертвам. Услышать, как Эстер предлагает подобную вещь, это же просто конец света. Том мягко положил руку ей на плечо, но она вся напряглась и хотела отодвинуться. «Эстер, их же целая толпа, а нас только трое».
«Скажи лучше двое», —
влез в разговор Пенни Ройл.
«Я не собираюсь участвовать в вашей самоубийственной затее».
Одним быстрым движением Эстер приставила ему нож к горлу. Ее рука чуть-чуть дрожала, отчего по сверкающему лезвию перебегали трепещущие блики.
«Ты будешь делать то, что я тебе скажу», — отчеканила дочь Валентайна. «А не то я сама тебя убью».